Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых». Я ее ведущая Мария Хмелинина. И сегодня хочется поговорить о народном творчестве, о казачестве и о Центре казачьей культуры «Родитель». Сегодня у нас в гостях руководитель и ведущий специалист Центра, педагоги-этнологи, супруги Юрий и Юлия Нестеровы. Здравствуйте!
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья!
Очень рада видеть вас в нашей студии. Сегодня хочется, конечно, познакомиться с Центром казачьей культуры, ну и, конечно, познакомиться с вами, так как вы у нас на радио в первый раз. Расскажите, пожалуйста, для начала, какое значение казачество имеет в вашей жизни? Может быть, немножечко историю. Когда вы заинтересовались казачеством, когда оно появилось в вашей жизни?
Наверное, начнем с меня, потому что я был причиной того, что моя супруга тоже окунулась в этот большой, широкий, глубокий поток, который называется казачеством. Я родился и вырос в Москве, и там же я первый раз услышал казачью песню уже достаточно в взрослом возрасте. Как говорят, нет ничего случайного. Вот так вот, совсем не случайно. Во время большого праздника в центре столицы я услышал песни казачьи, и это перевернуло, собственно, всю мою жизнь. Я уже, занимаясь инженерной работой, стал больше времени уделять познанию наших традиций, казачьих традиций, мужских традиций. Стал ездить в экспедиции, ну, просто захватило меня так, что в конце концов я перестал заниматься чем-то другим, и вот моя профессия, моя жизнь и вся моя семья, она связана с казачеством. Ну, и, естественно, когда после того, как произошел вот этот поворотный момент встреча с казачьей песней, далее вот экспедиции, выступления, и я был одним из первых участников ансамбля «Казачий круг», который в Москве, слава богу, еще жив и здоров и поет, то один из концертов состоялся у нас на Урале, и вот тут я познакомился со своей будущей женой, здесь тогда еще в Свердловске, в 89-м году. Ну, и это вот определило нашу дальнейшую совместную жизнь. И вот потом свадьба, брак. Девушка, которая выходит за казака, автоматически становится казачкой.
Угу. Юлия, а вы до замужества были знакомы с казачеством?
У меня произошло все похожим образом, но только я увлеклась традиционной культурой примерно в похожей ситуации. То есть я думаю, что важно добавить, Юрий Михайлович сказал о том, что он впервые услышал казачью песню, но дело в том, что эта казачья песня звучала не со сцены, не из динамика радио или телевидения, да, а это живое пение, которое на улице, проходя мимо него, он не смог просто не остановиться и не попытаться ответить себе на вопрос, что это, потому что это настолько не похоже на все, что неслось из этих mm-hmm. динамиков, да, на какую-то нашу бытовую, городскую в основном жизнь. Вот, и у меня это произошло таким же образом, только встреча была с традиционной культурой вот здешней, уральской, то есть я тоже в условиях городского праздника, был день рождения Уралмашзавода. И я на бульваре культуры на Уралмаше, тоже проходя мимо небольшой группы молодежи, которая пела удивительные песни, видно было, что это не артисты, они ни в отдельных, ни в специальных костюмах, просто стояли кружком, друг для друга пели. Это удивительные звуки и взаимодействие вот в этом пении, оно... Ну, зачаровывало, останавливаешься, а потом песня эта закончилась, и началось живой такой досуг, то есть начались какие-то странные тоже для меня, но очень притягательные хороводы, игры, искренний смех, пение, которое обслуживает вот ту или иную игру, какие-то поцелуйные игры, и все это настолько было по-настоящему не наиграно и развивалось, что... Очень импонировало. И я таким образом пришла вот в народную культуру. То есть это была русская традиционная культура, уральские какие-то игры, песни. И, собственно, на этом интересе мы и познакомились, потому что создался вокруг в ДК Уралмаша тогда клуб фольклора. И первыми мероприятиями был абонемент народной песни. То есть каждый месяц приглашался какой-то или этнографический коллектив, или молодежный коллектив, который уже увлекся этнографической традицией. И к февралю, 23 февраля, ко дню Защитника Отечества, теперь у нас называется, был мужской концерт, на который были приглашены два коллектива, один из Санкт-Петербурга и казачий круг, который вот упоминал Юрий Михайлович. А у меня в то время, я училась в университете, у меня был свой женский ансамбль. И, конечно, мы не могли не откликнуться своими женскими сердцами на эту зажигательную действо. Угу. Вот. И тем более казачья песня, она действительно является таким... Ну, это очень яркая традиция, да, потому что казаки сами по себе это, ну, сказать, пассионарии, что ли, нашего народа, да. То есть мы никоим образом не отделяем от русского народа казачество. То есть для нас это вот именно те люди, которые на границах первые были готовы всегда принять и не впустить чужого недоброго в нашу страну, да. И поэтому это люди, которые чуть-чуть... бодрее, чуть-чуть быстрее, транслирующие собственную какую-то позицию, да, и mm-hmm. поэтому и сама традиция, это, поскольку это юг России, казаки в основном, самые первые традиции, это вот Донская самая яркая, далее там Кубань, Терек и так далее, вот, она сама по себе яркая достаточно и очень несущая в себе очень бодрый дух.
Mm-hmm. Я так понимаю, что заинтересовались вы казачеством в первый раз, когда были молодыми еще людьми.
Да, конечно.
Да, вот как вы сказали, вы учились в университете. Да. Вы, Юрий, тоже были, наверное, молодым человеком тогда.
Да, мне было 26 лет.
Если честно, я вот сейчас на вас смотрю, мне кажется, вы до сих пор молодые люди. Но хочется спросить, сколько лет вы уже связаны с казачеством? Вот сколько прошло с того момента, как вы заинтересовались и до сих пор несете эту культуру?
15 плюс 21, получается 36.
36 лет. Целая жизнь.
Нам, я считаю, очень повезло. Вот мне лично, моей семье, поскольку мы были в начале... большого пути возрождения нашего народа и казачества, естественно. То есть в 85-м году я услышал казачью песню, которая просто запала мне в сердце. В 87-м году, через два года, образовался ансамбль «Казачий круг». И до развала Союза мы успели объездить с концертами практически весь Советский Союз. От Вильнюса до Новосибирска и от Севердвинска до Владикавказа. И везде, где были наши концерты, везде поднимался дух казачий, народ притягивался. Не на нас, а на казачьи песни, которые, в общем-то, мы транслировали. И создавались казачьи общества. И вот возрождение казачества, вот я считаю, что оно, мы послужили толчком к этому большому серьезному процессу. Вот. Потом жизнь сложилась так, что при нас начиналась школа русской культуры в Сургуте, которая из музыкальной школы стала школой русской культуры, а потом и колледжем русской культуры, слава богу, до сих пор действующим. Потом это был один из первых центров казачьей культуры в станице Березовской Волгоградской области. Это еще 93-94 года,
где мы успели пожить,
собственно, и переехали туда все, на грузовике перевезли свои все вещи из Москвы туда и думали там обосноваться. Ну вот, в казачестве житье, естественно, непростое, и наводнение было, и пожар, когда поняли, что жить-то негде, собственно, пришлось уже вот... поехали на Крайний Север, и там продолжали работу вот в Сургуте. Потом у нас такая замечательная школа народной культуры была, в начале которой...
В Екатеринбурге.
Мне тоже вот посчастливилось работать. Дом фольклора у нас, который сейчас называется Центр традиционной народной культуры Среднего Урала. И вот, собственно, начало вот этих вот больших серьезных проектов, которые существуют до сих пор, это вот было на наших глазах и благодаря нашим рукам в том числе. Uh-huh.
Ну, я думаю, что не только в этом нам повезло, это уже следствие. Первое, как раз это повезло видеть тех стариков, бабушек и дедушек, которые фору дадут нам, сегодняшним нам городским, молодым городским, по своему жизнелюбию, по своей искренности, по искрометности, я бы даже сказала, по своей живости восприятия жизни и любви к этой жизни и доброте какой-то удивительной, что мы вот застали живых и носителей культуры, которая, хочешь не хочешь, сейчас все-таки угасает, ну, просто вместе с деревней угасает, к сожалению, к большому. Вот, этой удивительной культуры общинной жизни, когда формы самоуправления на месте были, когда человек жил в гармонии не только с членами своей общины, своей семьи, своего рода, своих соседей, но и вот с природой, в которой они жили. То есть каждая семья отвечала за определенный земельный участок там, в деревне или в станице, или рядом с ним, да, и, скажем, санитарное, экологическое состояние, это было вот прям обязанностью каждой семьи, и поэтому земля отвечала тем же, то есть землю не эксплуатировали со страшной силой, да, то есть был такой механизм, когда определенному полю или там грядке давали отдохнуть или садили что-то другое, и восполнялся состав микроэлементов и всего-всего. Ну, то есть это очень мудрая вообще вся система мироустройства и взаимодействия и с природой, и с людьми в общине, и осознание себя частью большого целого народа. И вот нам посчастливилось видеть этих людей и разговаривать с ними, видеть, в каких условиях они живут, спрашивать, в каких условиях они жили в детстве. И это удивительные какие-то ситуации, когда мы спрашивали, например, каким образом жили, каковы были праздники, свадьбы, например, да, и бабушки, которые в своем детстве на палатях сидячи видели просто несколько разных свадеб, они памятью своей, они никогда их не пели, эти песни воспроизводили просто по своей памяти, им, а мы уже потом учили с них и воссоздавали, и проводили, насколько возможно это было, воссоздавали вот этот традиционный обряд свадьбы. И вот, например, в нашем коллективе, а мы представляем старейший коллектив казачий в Екатеринбурге и в области, ансамбль казачьей песни «Багренье». И в нашем коллективе сложилось 7 супружеских пар, которые ориентированы на традицию, для которых это не пустой звук, и дети, для детей их пары практически все венчаны, и для которых традиционная культура – это, ну, уже способ жизни.
Угу. Вот у меня, знаете, был вопрос, в чем главное очарование народного творчества, традиционной культуры, и вы, мне кажется, только что сейчас ответили, что это вот единство человека с природой, это вот именно вот это общение, совместный быт, вот эта дружба, единомыслие, ну, действительно, это больше, чем творчество, и очень здорово, что все-таки есть люди, которые продолжают эти традиции. И вот как раз сейчас хочется спросить о Центре казачьей культуры «Родитель», в котором как раз-таки продолжаются традиции. Расскажите, пожалуйста, о нем, как он был основан, немножко его историю и, может быть, его суть, его смысл.
Ну, в общем, получалось так, что мы всегда, там, где мы жили, была такая работа не только семейная, не только педагогическая, но и та работа, которая лежала и притягивала к себе других людей. Повторюсь, это Волгоградская область, станица Березовская, это Центр казачьей культуры. Там был еще вот в 90-е годы в начале. Здесь вот школа, дом фольклора, в Сургуте тоже школа русской культуры. И там же мы уже образовали Центр традиционной культуры, потому что педагогическая работа, она не вмещает в себя всех граней той многогранной деятельности, которая происходит, когда занимаешься традиционной культурой. То есть она гораздо шире, чем просто педагогика, чем просто школа. И когда мы приехали сюда в 96-м году, уже совсем обосновались здесь жить, на родину супруги, то здесь мы проводили работу, которая оформилась в центр, этнокультурный центр «Многое лето». Мы его так назвали. И он существовал у нас вот до 2000-х годов. И потом он был преобразован в Центр казачьей культуры, поскольку, ну, действительно, это вот более активная позиция наша. Она, мы считали, что она должна быть вот таким вот образом оформлена. И мы написали проект такого центра, как мы считаем, он должен быть, что стороны жизни, которые он охватывал, ну это практически, наверное, ну, в общем-то, все. Это и досуговая, человека, да, и воспитательная сторона без которой не может обойтись не только ребенок, даже иногда и взрослым этого сильно не хватает. Это и, например, подготовка к созданию семьи и подготовка к рождению ребенка, то есть и здоровье, в том числе и физическое, и психологическое на будущих семей, ну и так далее. И это практически вся жизнь человека. И вот такой центр, который включал бы в себя деятельность с разными слоями населения, от самых малых до самых пожилых, вот мы и составили такой проект. И так как у нас сын является проводником культурной молодежной политики,
старший сын
Степан в казачьей среде, то он, уехав в Москву, вот, собственно, и увез с собой вот этот центр, который послужил идею центра, которая послужила, собственно, прообразом тех модельных центров казачьей культуры, которые сейчас из Москвы уже рассылаются по всем областям и весям, и вот которые создаются, ну, в том числе у нас, говорят, есть такие центры.
Ну, то есть тот устав, то, что мы задумали, устав Центра казачьей культуры, он явился прообразом. То есть просто юристы московские немножко к современным реалиям правовым его адаптировали и послали обратно по регионам. И, слава богу, Центры казачьей культуры открываются, и многие центры действительно являются такими, как мы задумывали, чтобы объединять поколения, чтобы передавать традиционную культуру, чтобы это была не сценическая культура, а это часть, становилась новой частью жизни, которая позволяет формироваться стержню духовному, в том числе стержню ребенка, и который, пусть даже в какой-то момент жизни человек отходит немножко от традиционной культуры, ну, просто по бытовым реалиям, но в духовном смысле, в душевном смысле, в эмоциональном наполнении является все-таки той солью, которая будет питать и далее и ребенка, и когда он становится молодым человеком, это поможет в выборе спутника жизни, когда будет он уже обращать внимание не только на какую-то внешнюю красивую сторону, вот, но будет думать именно о том, чтобы создать крепкую, здоровую семью, и смотрит на избранника не как на человека симпатичного и притягательного, а подмечает сторону уже как будущего отца или мать своих детей.
Угу. То есть такие семейные ценности.
Да, да. Угу. И нынешние реалии, ну, в силу того, что люди были вынуждены уезжать из деревень, деревни, и до сих пор это, к сожалению, политика продолжается, не направлена на развитие деревни, а все-таки на закрытие, скажем, да, то есть закрывают или школу, или магазин, там, или почту, и люди вынуждены уезжать в более крупные какие-то районные центры, в города, и это, конечно, в итоге это будет трагедией нашего народа, если мы деревни утратим, потому что деревни – это общинное устройство, где станица, деревня, неважно, в разных регионах по-разному называется, это где все люди этого сообщества, они знают друг друга, они знают роды, да, то есть знают прабабушек этого человека и так далее, да, где просто так не плюнешь на землю или не кинешь какой-то мусор и не пройдешь дальше, потому что тебя здесь все знают, и это ко многому обязывает и воспитывает, ну, просто когда родное место. А когда мы живем в городе, и большая скученность людей, и большой разрыв между поколениями, то есть у нас нет форм, где бы, ну, такого сотрудничества, где бы поколения могли видеть друг друга, вот какие-то угу. лучшие человеческие стороны, да, то есть мы во многом в городе к какому-то функционалу сведены, да, угу. и к разделению стерты межпоколенные связи, которые раньше, даже и в советское время, они упрочивались праздниками, да, теперь вот этой линейки праздников, которые отличаются друг от друга, и как просто соединительные, как цемент такой для упрочения семейных связей, родовых связей, где ты видишь своего папу или свою бабушку и дедушку совсем с другой стороны, где есть место шутки, смеху, где вместе лепят пельмени с семьей, например, да, и передают таким образом и какие-то профессиональные навыки, да, чисто по лепке, там, допустим, да. И всегда это. Ну, я просто вот вспоминаю свою семью, что когда съезжались родственники, обязательно было, или мы вместе едем куда-то там на рыбалку, и неважно, женщина или мужчина, каждому есть место, маленький или большой, у этого удочки, те едут там уже более профессионально, каких-то щук мужчины привозили, например. Потом все это совместно готовится, или та же лепка пельменей вот, ну, в какие-то зимние праздники, когда досочка за досочкой мы совместно делаем. Пусть это такие сначала неуклюжие какие-то пельмени выходят из ручек неумелых еще детских, но взрослые принимают это, и в конце концов досочка за досочкой отправляются куда-то на мороз, и потом все это вместе с какими-то прибаутками, с этими с пельменями, в которые в какой-нибудь там уголек запекут, в какую-то монетку там, и что-то там загадывают. И всегда это, ну, такое очень позитивное пространство такое семейное. Вот этого сейчас очень в городе не хватает. Ну, просто потому что утрачены смыслы праздника в том числе, да, потому что понятно, что каждая власть привносит, даже не столько привносит, сколько сначала снимает верхний слой, да, весь мир насилием разрушим до основания, затем мы новый мир построим, но не всегда этот новый мир становится тоже мудрым, тоже несет столько полезного. То есть, а наши традиции, они, ну, это такое богатство, которое помогает народу выжить в любых условиях, если вот, вот эти традиционные какие-то нормы этические, профессиональные, ремесленные и так далее сохранены, то нам, ну, неважно, в какую тайгу нас выбросит, мы выживем в любых условиях, если вот наш дух будет наполнен той самой солью наших предков, и мы сможем, обладая вот этим механизмом традиционной культуры, восстанавливаться в неимоверных условиях, если мы будем воссоздавать вот эту культуру в праздниках своих, где это очень легко передается другим более молодым поколениям, ненавязчиво очень. То есть просто видят людей в лучших своих чертах, в творческих. Вот вы правильно сказали, что это не только творчество, но я считаю, что творчество — это не первая ступенька, это последняя ступенька. Когда вот ты уже наполнен этой культурой, ты знаешь основные механизмы, знаешь основные ценности, привнося новые формы, какие-то врожденные уже твоей душой.
Вот это действительно очень серьезный вопрос утраты традиционных ценностей, традиционной культуры, деревенской культуры. И действительно сегодня в городах можно видеть такую разобщенность, что люди, они каждый будто бы сам по себе. И, ну, вот это грустно наблюдать, и хочется, конечно, чтобы все равно было что-то, что сплочает, было что-то, что объединяет. Крайне много можно общаться о народном творчестве, о традиционной культуре, о казачестве, но, к сожалению, время нашей программы ограничено, и сейчас оно уже подходит к концу. Я предлагаю продолжить этот разговор в следующей части нашей программы, в следующей беседе. А эту передачу давайте мы завершим казачьей песней. Думаю, это будет весьма кстати.
Да, вот сейчас прозвучит песня очень интересная. Они, с одной стороны, вроде бы как поэтический такой текст, как сказка, а с другой стороны, сказка такая интересная. То есть вопросы она оставляет в душе какие-то, и для себя тоже вот интересно. Тут речь идет вроде бы о птичке, о соловье, у которого почему-то голоса не стало, потому что он по чужим садам летал и горькую ягоду калину клевал. Почему-то ему было не сладко по этим чужим садам, да. Ягодой и малиной только иногда приходилось ему закусывать, да. И тут же, говорится, перескакивает внимание на девушку, которая, видимо, на какой-то чужбине по батюшке и по матушке плакала, рыдала, и по милому своему дружочку. Ну вот это такое небольшое путешествие, в которое мы приглашаем и наших молодых слушателей.
Ой, ты воспой, ты весной саду соловейка, ты воспой, ты весной саду соловейка, ой, воспой зеленым в саду, ой, воспой. такой зеленым в саду. Я бы рад тебе воспевала, я бы рад тебе воспевала, ой, мама, голова, сою не стала. Потерял, растерял я свой голос, о, отчик, потерял, растерял я свой тонкий звон. Тонкий, ой, почужимся, да малее тучи, ой, почужимся, да малее тучи. По чужим, по садам, садам летую, отче. По чужим, по садам, садам летую, отче. Ой, горьку ягоду клюючи, ой, горьку ягоду клюючи. Горькою ягоду калину, горькою ягоду калину, я малиною закушу, ой, я малиною закушу. Я по батюшке плакала, рыдала, я по батюшке плакала, рыдала, я по матушке с вечеру, я по матушке с вечеру, я по мне. Еламо своему дружочку, помея еламо своему дружочку, ой, сяю ноченьку не спала, ой, сяю ноченьку не спала, сяю ночь не спала, к себе милого ждала.